Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
BCBG, of course. I just put it on and it felt good.
В театре это еще добавилось вот этого чувства и чужой вещи. Когда ты ее одеваешь, и она делает тебя. Ты чувственный, тонкий, ты не можешь пойти против нее. Мне говорят, почему ты это носишь? Это же пахнет там секонд-хендами. Да, это пахнет временем. В поисках утраченного времени. Это Пруст такой.
Поверх барьеров передача «Метафизика одежды».
В Лос-Анджелесе ходят все в трусах, шортах. Поймешь, кто миллионер, кто продюсер, кто актер, кто подметает. Все одинаково выглядят. И в этом такой шарм.
У меня будет беленькая, а внизу розочки. Печаточки будут белые и с сеточками такими.
Чтобы был костюм черный, галстучек черный, чтобы сливался. Воротничок белый, туфли тоже черные.
Подробнее о метафизике одежды во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Поверх барьеров» представляет композитора Александра Бакши. Композитор родился в 1952 году. Закончил Государственную консерваторию в Ростове-на-Дону. Живет и работает в Москве. Сотрудничает с театральными режиссерами Кристофом Марталером, Валерием Фокином, Камой Гинкасом. Произведения Бакши исполняют Гидон Кремер, Татьяна Гринденко, Алексей Любимов, Марк Пекарский и другие музыканты.
Я родился в самом многонациональном городе страны, в Сухуми. И вот это ощущение большой деревни, по ночам засыпая сквозь стук колес, издалека армянская свадьба, сквозь монотонное пение соседей турок, грузинская речь и так далее, и так далее. Я учился в классе, где были греки, абхазцы, грузины, армяне, китаец, югослав, эстонец и так далее. Практически все народы мира. Я дружил с одним бразильцем. И вот это ощущение большой деревни, в которой очень непрочный мир, в котором все вроде бы хорошо, но может взорваться в любую секунду. Оно меня, видимо, и сформировало. Потому что, когда я повзрослел, я долгое время вынашивал идею большого сочинения, такой, не знаю, симфонический театр, это музыкальный театр, театр звука, как угодно, полифония мира, где бы собрались бы все голоса, какие есть в природе, мировые, включая обязательно шамана, я долго искал шамана. И вот попробовать их всех вместе собрать и попробовать создать не гармонию мира, как это было в классической культуре, когда все укладывается в структуру аккорда. Вот в итоге вы должны все немножечко чуть-чуть подвинуться, уступить свое своеобразие вот во имя общей цели, чтобы все пели в какой-то гармонии, как бы соединились вместе. Классическая идея, когда симфонический оркестр перекладывали все песни, какие только существуют в природе, да, индийские, китайские и так далее, все на классическую гармонию. А мне хотелось сделать настоящую полифонию, когда все голоса независимы друг от друга, когда люди не аккомпанируют друг друга, нет солистов. И вот как это может произойти? И оказалось, что это ситуация трагедии. Потому что неизбежно кто-то остается в стороне. Хотя бы один. Хотя бы один голос не укладывается вот в эту общую полифонию. Вот этот слух, который в детстве, память детства, наверное, без нее бы не получилось бы этого сочинения и этого очень большого проекта. Потому что это невозможно придумать, это нужно услышать. Я слышал, тогда это было гармонично. Но меня эта тема волновала после того, как разрушили город, после того, как там началась внезапно война, а мне всегда казалось, что как бы все устойчиво, все так может быть, все друг друга не любят, но живут вместе. А потом началась война, я увидел, как с какой легкостью вчерашние соседи, друзья, которые за одним столом проводили кучу времени, вдруг могут начать убивать друг друга. Просто так, в одну секунду. И вот это ощущение трагичности, неустойчивости вот этого со-бытия, когда все живут вместе и не могут петь в унисон, и друг друга на самом деле не понимают. Они говорят на каком-то как бы русском, который, конечно, не русский. Это общий язык. А мыслят иначе, чувствуют иначе. И вот как это совместить? Вот эта тема, которая меня всю жизнь волновала с детства. Мне казалось, что это совмещается, что это так естественно, быть разными в одной атмосфере. А потом, когда стал взрослым, вдруг понял, что проблема в том, что мы не живем в природе, мы живем в истории и в культуре. Понимаете, в природе легко быть вместе. Вот как в лесу дождь идет, он на всех идет одинаково. И птицы, и там звери там всякие. Они в одной ситуации, когда идет дождь, когда солнце. А люди не живут так. Они все равно, у них есть память какая-то историческая, культурная память, которая ведет в разные стороны. Вот это, видимо, самая большая проблема и есть. Знаете, самый большой страх для композитора – оглохнуть. Не в физическом смысле, а перестать слышать время. Вот эта идея, что звук рождается из воздуха и связан с духом, есть у всех народов. Звук – это инструмент, с помощью которого люди связываются с высшими силами, молят о любви и выражают свою радость. То есть это связь с духом племени и с духом времени тоже. Вот оглохнуть – это потерять связь с духом времени. Это самая страшная болезнь, которая сегодня есть. Человек в полной уверенности, что он в порядке, он знает, что он хочет, он пишет сочинение, которое никому не нужно, которое могло быть написано и 40 лет назад, и 50 лет назад, и 100 лет назад. И вот это ощущение оторванности от своего времени, от мира, в котором живешь, вот это самый большой страх, который может быть у композитора. Мне часто снится жуткий сон, что я выхожу на сцену, какой-то камерный зал, может быть, малый зал консерватории, где я давно как бы не выступал. Во сне это мне снится так. Я выхожу, сидит публика, полный зал народа, и так выжидающе на меня смотрят. Я сажусь играть, и вдруг слышу такое шиканье. Но мы это все слышали. Я просыпаюсь в ужасе, в кошмаре. Проблема музыкального языка – это проблема самоидентификации, как бы. Я помню, после одного спектакля, после «Сидур Мистерии» ко мне подошел коллега и сделал такой комплимент. «У тебя есть свой мир, как бы свой язык». Комплимент был. Ну, нет для меня такой темы. Нет для меня никакого своего языка, потому что это идея, которая осталась в эпохе авангарда. Люди, которые твердо верили, что какие-то инновации в искусстве обязательно приведут к изменениям в жизни. Понимаете? Вот мы напишем музыку, которая будет символизировать полет в космос. И обязательно все будем жить в космосе. Понимаете? У меня есть друг, который уверен, что как бы без инноваций в искусстве вообще нельзя. Наша страна, вот она только и делает, что добывает нефть. И мы не понимаем, что как важны инновации. Давайте вот стимулировать инновации в жизни инновациями в искусстве. Это очень поверхностная и какая-то устаревшая идея, пришедшая от авангардистов-шестидесятников. Поиск своего языка, инноваций. Мне это абсолютно не интересует. Потому что нужно говорить тем языком, вот это и есть проблема слуха, на котором говорят твои современники. Понимаете, ну смешно сейчас выйти на Московскую улицу и заговорить языком петербургской гостиной XIX века. Это замечательный язык. Но, я думаю, будешь выглядеть странновато, да? В ситуации любой современной московской общественной, не знаю, организации какой-нибудь. Это позерство такое. Вот вы все говорите так, а у меня, простите, другая природа и другая порода. То же самое в музыке. Мне кажется, что не нужно вообще за этим. Это естественно складывается. Ты берешь какие-то приемы, которые тебе нужны для данного сочинения. Ты выбираешь интонацию, которая тебя волнует в данном сочинении, в данном контексте. Вот и все. А то, что она будет твоя, ну, если это ты пишешь, она все равно будет твоя. Она не может быть чужой. То есть все композиторы заимствуют друг у друга, наверное, это всегда было. Все равно интонацию Чайковского отличишь от интонации любого его современника. Хотя он говорил самым пошлым языком, каким только возможно было говорить в то время. Все равно он Чайковский.
говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» представляет композитора Александра Бакши. Монологи и отрывки из композиций.
Знаете, я ведь современник и свидетель вот умирания музыки как самостоятельного искусства. Я еще помню последние премьеры Шостаковича и первые премьеры Шнитки, Пярта, Кончели. Какие это были общественные события. Представить, что это было, сегодня невозможно. Все равно, что московский «Спартак» вдруг стал чемпионом там, по футболу среди всех европейцев. Ну, невозможно. И то я думаю, что если московский «Спартак» когда-нибудь станет чемпионом, такого потрясения страна не испытает, как это было после премьеры 14-й симфонии Шостаковича, например, первой симфонии Шнитки, «Фратрес» Пярта. Конечно, эти люди на меня влияли. Шостакович в молодости очень сильно, потом очень сильно влиял Альфред Гаревич. Кто-то из музыковедов даже считает, что я его последователь. Не уверен, что это так. Вообще, можно ли быть чьим-то последователем? Не знаю, не уверен. И, конечно, и Пярт, и Кончели, и многие другие. И сейчас влияют мои сверстники. Хайнер Гёббельс, например, композитор и режиссер. Очень на меня влияет, могу признаться. А учителя, школа, мне кажется, то, от чего нужно избавляться. Мешает школа, мешает наученность. Музыка особенно легко из всех искусств превращается в схему. Она очень проста, потому что там слишком много формальностей, которые человек должен соблюсти, чтобы написать, там, допустим, сонату или фугу. Это формальные вещи. И когда человек хорошо их знает, он делает это автоматически. Как бы заполняет пустоту. Форма вообще страшная вещь. Я стараюсь об этом не думать, потому что она очень легко приводит к тому, что называется рамплиссажами. Какие-то общие места, которыми заполняются готовые формулы. Это все равно, что рисовать по лекалам. Легкая, интересная задача для детей, но, в общем, совершенно бесполезная для взрослых, мне кажется. Музыка, конечно, очень национальна. Вы знаете, вот очень много в мире обеспокоено людей тем, что исчезают какие-то виды животных. Это вызывает бурю волнений, какие-то птицы исчезают. А то, что исчезают языки культур, это как бы никого не волнует. Хотя, на самом деле, очень много языков культур вымирает каждый день. Я по отцу крымчак, представитель очень маленького народа, нас осталось в Крыму всего 400 человек, а по всему миру 2500. И носителей вот песенной культуры крымчаков уже нет. Я записал последнего живого, кто понимал, что это такое. Конечно, это интонация, это манера. Даже, может быть, крымчакская музыка местами очень похожа на турецкую, там, на крымско-татарскую. Но это взгляд со стороны. Когда начинаешь вслушиваться, ты понимаешь, что там есть какая-то своя интонация, какая-то другая манера пения. Если положить на ноты, ну да, похоже на турцу. А если слушать живую интонацию, вот так, как ее поют, выясняется, что нет, никакая не Турция. Это совершенно особый мир. Я знаю, что очень много народов Севера, культуры народов Севера, вымирают просто. А это особая совершенно культура, это богатство. Понимаете, мы когда говорим про культурную традицию России, ну, вспоминаем, ну, кто, Чайковский, Глинка, Мусоргский, да, и никогда не говорим о шаманах народов Севера, например, о селькупах каких-нибудь. А эта культура вымирает на глазах, остались записи какие-то. И эти записи, конечно, так напоминают о том, что люди вот так общались друг с другом, вот так молились и так праздновали, понимаете? Это очень плохо. И мир движется в сторону такого единообразия, а для культуры это плохо, это вымирает. Это свидетельствует о вымирании. Вот я одержим идеей собрать все, что возможно, все, что осталось живо, и как-то это соединить со своим голосом. У меня вообще вот эта идея, знаете, раньше композитор считал, что самое главное — это обрести свой голос и утвердить его в мире. А я пришел к идее, что на самом деле я просто имею тоже право голоса в этом мире, в котором очень много голосов. И поэтому мне очень хочется эти голоса как-то так вытащить на поверхность, подать. У меня сочинение называется «Из красной книги». «Красная книга вымирания». И вот там у меня и селькупы, и крымчаки, очень много разной музыки. И как бы и я там есть, рядом с ними. И вот, в общем, с ними мне хорошо. Ну, вы знаете, 400 лет назад произошла грандиозная революция. Появилась опера, то есть музыка вышла из лона церкви на сцену. И последние 400 лет вся классическая музыка – это невидимый театр. А на самом деле, как мы слушаем, как мы понимаем симфонию там, или сонату и так далее. Музыка в рамочке сцены – это плоскостное пространство. Плоскость, там нет. Высоко, низко, далеко, близко, ничего такого нет. Значит, и культура музыкальная сложила такую метафору, что все высокие голоса – это символ всего высокого. Поэтому все герои – тенора. Хотя в жизни мы редко восхищаемся мужчинами с высокими голосами, да? Ну, не производят они мужественного впечатления вообще-то обычно. Но в опере, нет, высокий голос – это герой. А низкий голос, бас, значит, это вот опора, крестьяне или же дьявол. И все движение вверх, соответственно, это движение ввысь, полет, метафора восхождения, а все движение вниз, нисхождение и так далее. Далеко, близко, тихо, громко. И вот на этом контрасте, на этих ориентирах, как бы, собственно, вся культура музыкальная и строилась. Ощущение далекого, близкого, высокого, низкого. И на этот универсальный язык переводились все другие языки, в том числе литература и даже философия. Ушла музыка от церкви в театр. Она стала невидимым театром. И вот, когда музыка классической традиции стала умирать, у меня возникла идея, что ее нужно вернуть в театр, потому что, ну, потерялась эта связь, люди перестали понимать язык. Что там играет? Во времена Бетховена они были в курсе, как вообще должна начинаться симфония. И Бетховен вдруг неожиданно начинает симфонию не с того аккорда, который всем привычен, а с какого-то другого. Это был шок, как же так? Да, он сразу брал внимание на себя. Ну, а потом люди потеряли эту связь с традицией культурной, которая как кольца нарастает, как кольца на дереве, я имею в виду, нарастает, нарастает. И мы потеряли эту связь с традицией давно уже, еще в начале 20 века. И мне казалось, что если вернуть музыку к театру и сделать его зримым, то язык станет понятным. Но я ошибался. Я очень разочарован всеми своими опытами, потому что выяснилось, что сегодня невидимый театр музыки стал неслышимым, потому что люди ориентируются на картинку, на знак, и в опере сегодня становится главной фигурой режиссер и художник, который придумывает какой-то новый сюжет. А то, что музыка ушла далеко от религии, да, это произошло очень давно, и попытки вернуться обратно. Сам концерт – это особая форма бытования музыки, да? Это такой ритуальный театр, когда мы встречаемся с приподнятым над толпой гением и внимаем ему, но он исключает религиозность. Я не верю вообще в религиозную музыку в концерте, это мерзость. Молиться нужно в храме, понимаете? Ну, нельзя читать молитвы со сцены, как стихи, ну, фальшь это. Это просто фальшь. Поэтому, если человек может работать в храме, в православном, насколько я знаю, это невозможно, православие не терпит новаций, и творчество, сотворчество, как бы, не нужно в этой религии, в этой конфессии. А у католиков оно возможно. Я знаю, что некоторые композиторы пишут и даже рок-музыку исполняют в храмах религиозного содержания. Такое есть. Но это остается в общине. Это вот остается какой-то частью католической традиции. Да, я был страшным поклонником музыкального авангарда и сам стремился стать авангардистом, но, правда, в далеком, ну, не детстве, но юношестве, по крайней мере. Был тогда смысл, я не знаю, как его объяснить, но действительно была какая-то вера. Ну, невозможно же действительно в эпоху полета в космос петь песни Шуберта. Ну, как бы невозможно. Была вера в то, что музыка, вот, она должна проецировать какие-то новые идеи, какие-то новые смыслы открывать и так дальше. А потом в 70-е годы случился вот этот поворот вспять, когда вдруг Пярт, один из самых крупных наших авангардистов, выступил с таким минималистическим, очень простым сочинением. И вдруг все стали осознавать, что музыка не должна говорить о новом, она должна говорить о вечном. То есть о старом, о том, что было всегда. Знаете, я всю жизнь восхищался Штокгаузеном, когда Штокгаузен приехал в Москву, я сидел около него и смотрел вообще, как он ведет свой концерт, который почти спектакль. Мне страшно это нравилось. И вот недавно я его переслушал, у меня было ощущение страшного открытия для себя, что он плохой композитор. Просто я вдруг это ощутил. То есть в какой-то момент вдруг это все для меня умерло. Я не знаю, как это произошло, я это не контролировал, честное слово. Сама эта идея, что музыка транслирует в мир какие-то новые идеалы, которые потом будут воплощаться в культуре вообще, а потом вообще построить нашу цивилизацию, вот такая прямая связь. Ну, эта идея умерла. Я не знаю, как это произошло, но я знаю, что она мертва. И сегодня попытки возродить авангард кажутся такими нелепыми. Молодые ребята что-то такое показывают в полной убежденности, что они что-то открыли, какой-то новый прием. А я эти приемы употреблял 40 лет назад и уже от них отказался, потому что, ну поигрался и хватит. А им кажется, что, ой, как здорово, вот я придумал, как можно фрикционным шариком водить по столу, и он так гудит, вот интересно. Я много работаю в театре, и у меня есть страшная манера. Когда мне хочется сосредоточиться и понять, что происходит, я опускаю голову вниз, ложусь вот так вот на кресло и слушаю. Режиссер сходит с ума. «Как ты можешь? Ты же оскорбляешь артистов, это невозможно!» Он не понимает, что я воспринимаю спектакль ушами. Что вот эта вот суета на сцене, они движутся, они там поднимают. Она меня отвлекает. Я слышу неправду. Когда она есть, она самое главное понять, где там неправда и что нужно сделать, чтобы эта правда появилась. Я слышу, а он видит. То есть он не обращает внимания на фальшивую интонацию иногда, понимаете? Потому что очень убедительный артист, так сказать, там, я не знаю, двигал руками, двигал телом, он пластичный. Потом женщина, может быть, манкая, красивая. Ну, не обращает внимания на то, что она фальшиво говорит, просто неправда. Вот неправда в интонации. И меня отвлекает вот эта вот мельтешня. Я кладу голову и слушаю. Концентрация внимания. На самом деле человек не может одновременно и слышать, и видеть. Нам кажется, что мы можем. Все равно что-то превалирует. Мы больше видим. Есть люди, которые, я знаю, вообще не вот разговариваешь, потом человек отходит, и мой сосед говорит, ну, это неприятный человек, а что он руки не так держал. То есть вот это вот body language для него важнее всех этих речей, которые он услышал. Он сразу, это не тот человек, руки не так держал и пяточки как-то там не так поставил. Я на это в жизни внимания не обращу. Но зато по интонации сразу услышу. Мне кажется, это точка внимания, концентрация на этом. Просто с детства привык концентрироваться на слуховом ощущении.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» представляет композитора Александра Бакши. Монологи и отрывки из композиций.
В авторитарном обществе всегда есть оппозиция, поэт и царь. Обязательно она должна быть, потому что это аналог, ну, как бы, царь и церковь. Вот церкви нет, значит, есть духовный лидер, поэт, есть царь. В советские времена художник был главным героем времени. Не потому, что все читали Булгакова и говорили, рукописи не горят, и верили в эту ерунду, потому что не горят скрижали, на самом деле, рукописи прекрасно горят. Ну, а потому что просто в воздухе это висело. Помните, Брежнев, у которого было несколько званий Герой Советского Союза, все-таки нуждался в признании себя как художника. И все-таки получил премию по литературе. Вот важно было, потому что герой времени был художник. А сейчас эта оппозиция ушла. Но какая разница действительно сегодня, там, что думает тот или иной писатель, тот или иной композитор? К нему не прислушиваются, а он потерял общественный статус. Гораздо важнее, что думает какой-нибудь футболист, или хоккеист, или даже боксер. Ну, просто искусство потеряло такое первородство. Мы же были аристократами в те времена, избранными. Вообще в Советском Союзе были всего две страты. Это была элита. Элита, так сказать, чиновная и элита художественная. И те, и другие жили не по законам. А все остальные – это как все. То есть те, кто стояли в очередях, и те, для кого распространялся закон. И вот когда Советский Союз кончился, выяснилось, что наши люди не хотят быть богатыми, успешными и процветающими. Они хотят быть ВИПами, особо важными персонами, стать элитой, для которой закон не писан. И вы замечаете, вот наши миллиардеры, они ведь не виллы строят, а дворцы. Они мечтают о крепостных. Не хотят быть просто миллиардерами. Они хотят быть царями и иметь крепостных. Это от нашей культуры, которая была классическая, которая была аристократическая, которая поэта сделала равным царю. Поэт и царь противостоят. А вот сейчас этого нет. Может, дай бог, и мы придем когда-нибудь к демократии, к идее равенства. Весь мир пришел, понял, что это очень продуктивно. Сейчас в мире писателей больше, чем читателей. Потому что в интернете на каждое ваше слово, оно не... 10 ответчиков. Это, конечно, с одной стороны, плохо, потому что мы тонем в потоке графомании. С другой стороны, в этой тенденции что-то есть. Когда перемирится, мука обязательно будет. Я думаю, в России этого не было, потому что у нас не было настоящей массовой культуры протеста. Такой культуры протеста, каким был джаз в Америке. Вот не было джаза, афроамериканцы бы сейчас были бы под давлением. Точно, потому что на самом деле их освободило не что-то иное, а именно джаз. Потому что они заразили своей культурой белых американцев. То же самое рок. Они заразили социальные низы, заразили верх. Культура заражает. Это протестная интонация. Дайте мне слово сказать. А в России протестная интонация одна, уголовная, блатная. Другой нет вообще. Понимаете, когда в 70-е годы вот официальная интонация наша окончательно себя дискредитировала, и «Малая земля» там распевали и прочее, прочее. Интонации протеста не нашлось другой, кроме блатной. Вот Высоцкий и Галич ее героизировали. Через 20 лет мы получили 90-е годы. И сейчас язык подполья вот этого уголовного стал чуть ли не официальным. Уже в речах чиновников и в речах интеллигентов, и даже интеллектуалов можно встретить уголовные словечки. Там «беспредел» уже говорят все. Понимаете? Интонация сильнее слова, потому что она транслирует ценности среды, которая ее породила. Блатная интонация породила 90-е годы. У меня одна надежда, что как-то в России созреет какой-то культурный протест. Какая-то другая интонация придет в жизни, какие-то другие ценности появятся. Но я думаю, что поэт, я имею в виду в таком значении, как поэт и царь, как равноправный царю, уже не вернется. Эти времена, мне кажется, прошли. Я думаю, что уже новый Пушкин, сейчас, по крайней мере, в ближайшие годы, не потому что не родится талант, таланты родятся каждый день, а потому что он просто как бы не очень нужен сейчас обществу, мне так кажется. Мы сейчас с Людмилой пишем книжку с женой. Она музыковед и певица, которая всю жизнь пела мою музыку. Я не могу сказать в двух словах. Я говорил уже о том, что звук рождается из воздуха и связан с духом. Да, это вот эта идея. Музыка такой способ общения со Вселенной. Вот странно. Рождается из воздуха, а В космосе воздуха нет, да? А звук есть. Научный факт. Вот звук связывает нас со Вселенной. Это особый инструмент, очень странный, который, тем не менее, оказывается прочнее многого из того, что делается руками и из крепкого материала. В еврейской традиции есть такое, не помню, кто-то из мудрецов сказал, что нужно строить невидимое. Вот строй невидимое. Вот музыка – это то самое невидимое. Что мы делаем? Колеблем воздух, да, чепуха. Мы колеблем воздух и производим впечатление. Вот и все, что мы производим. Я имею в виду композиторов, исполнителей там, и так далее. И вдруг оказывается, что вот это колебание воздуха, которое растворяется где-то там и исчезает, оказывается важнее строительства крепких зданий, памятников, там еще чего-то. Почему так? Понятия не имею. Какая-то загадка в этом есть. Почему колебания воздуха остаются дольше, чем памятники из бронзы и стали? Но факт, что это так. И на самом деле традиция музыки, она должна быть устная. То есть музыка передается из поколения в поколение. Фольклор – это самая здоровая традиция. И в ней содержится что-то, какая-то мудрость. Веков давно ушли. Вот это вот услышать и дальше продлить. Вот стать звеном в цепочке. Мне кажется, вот это самая главная задача.
Вы слушали монологи и музыку композитора Александра Бакши. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. «Метафизика одежды». Передача Александра Смирнова. В передаче участвуют актриса Оксана Мысина, «Московские дети» и театральный режиссер, драматург и коллекционер старой одежды Клим.
Я же сам себе сшил одежду в свое время. Первые брюки я себе пошил в 66-м году. Это же была целая история шитья брюк. Были мужчины, которые шили брюки. Брючники. Ну да, пиджак было сложно пошить. Был же волшебный журнал «Мода», журнал «Крокодил» на Украине «Перец». В журнале «Карикатуры», где там изображали всех этих стиляг и всех этих хип-парей в таком виде. Перечные попытки игры со стилем. Просто детский лепет. Они бы посмотрели, как это было сделано тогда. Я шил, я жил с бабушкой, которая была портниха, мы жили вдвоем. Для меня костюм это же странная штука. Я как бы одеваю только вещи, которые кто-то носил. Если вещь никто не носил, она должна или быть с невероятной любовью сделана. Костюм это то, с какой любовью это сделано, как вышивка. Бабушки вышивали, я это видел, как невесту выбирали. По той одежде, которую она сама себе сделала. И в этом уже было видно, какая она. Я смотрел, как это вышито, и понимал. В этом человеке есть вот это чувство красоты и вот это трудолюбие. Что-то. Это является тобой, годом, с любовью. Это же вышито все, тебе нравится. Вот. Не сама девушка, как она одета, потому что это то, что она сделала своими руками. Не купила в магазине. Это же код. Все остальное проходит. Потом она начинает вышивать себе на смерть. Было два акта. Девочка вышивала себе на свадьбу, и потом женщина вышивала себе на смерть. Это как Бог ее увидит, как она предстанет. В этой красоте орнамента, да, говорила о всем. Как она будет относиться к дому, как она будет относиться к детям, как будут одеть дети, чем они будут воспитаны. Раньше там цивилизация, да, она не очень реагировала на красоту. Да, она реагировала на способность жить. А способность жить – это способность трудиться. А труд – это красота. Способен я делать красиво или не способен? Есть во мне эта устремленность к красоте, которая накрывает всю чушь. В народной культуре это очень конкретно. Мне однажды подарили огромную парижскую коллекцию. Она была бессмысленна. Однажды только я ее использовал, и все. Использовал именно, я даже слово это употребил. О, кожу. Когда ты что-то одеваешь, ты говоришь, я это. Желаешь ты этого или не желаешь. Потом, это же одежда, это же очень сложный механизм. Как костюм предчувствует, как накануне Первой мировой войны, этот черный. Почему вы ходите в черном? Потому что мода такая была. Это черный модерн. Что такое платье модерн? Сколько там труда, кружева, чувства смерти, да, сам культ смерти, кокаина, гашиша.
Костюм театральный должен прежде всего не мешать актеру. Бывают потрясающие, безумно красивые костюмы, а актер в них тонет, пропадает. Костюм играет намного большую роль, чем сам актер. Мне всегда на сцене важно видеть глаза актера, а костюм, но лишь бы только он не мешал. Я играю у Камагингаса, Каи из преступления. У меня мужское пальто, фактически полотенцами обмотаны ноги и мужские большие ботинки. И драненькая шляпка. Смотрится это очень элегантно для сцены. А какой-нибудь обтянутое платье, то, что в жизни хорошо, для сцены бывает ужасно. И наоборот. Когда я играла Маргариту Наварскую, Бориса Александровича Львова Анохина, платья все были очень строгие у меня, не вызывающие. Черные с золотыми отделками почти сливались с декорацией. И в конце спектакля вдруг момент, когда интрига накаляет, зритель уже готов к чуду, вдруг я появляюсь огромными красными перьями на голове и в красном бархатном платье с золотым огромным воротником. И каждый раз зритель делал так. И долго аплодировал. А весь спектакль, 3 часа он шел, и я бегала в этом платье, в одном и том же. Я понимала, что режиссер это задумал, он продумал, чтобы этот костюм сработал. Но это вот театральный был эффект.
У меня была балловка, но посередине была такая серая, а все остальное беленькое. А еще у меня вот платье длинное, аж до пола было. И чтобы оно было простое белое. Еще шляпка была, цвет такой, ну, клубничный. И
да, мне нравится, когда женщина красивая, когда в женщинах есть женское. Да, я не люблю моды, придуманные для того, чтобы и глупые славянские женщины на морозе повыставляли себе почки и прекратили рожать. Я к этому отношусь не так просто. Существует своя идеология. Я не согласен, когда мне начинают рассказывать о роке, который сводит все только до сексуальной революции. Да, в роке сексуальная революция играла вот столько. Теперь они рассказывают мне, что это была просто сексуальная революция. Да пошли вы. Я не согласен. Я не могу поменять свое тело. Я не могу. Это же я. Тот, который уже никогда не буду. Юный, красивый.
Вот, допустим, у меня какая-то проблема, роль не идет. Или я очень боюсь премьеры, или что-то. Я могу пойти в какой-то магазин и просто шопинг себе устроить на 2-3 часа втайне от всех, вне связи с моим персонажем. Я просто тупо занимаюсь какой-то ерундой, что-то одеваю. В нашей профессии очень важно себе в какой-то момент понравиться, чтобы найти хоть какие-то через костюм, через штаны или платье, найти какое-то... Или не найти, но быть на пути. Это помощь, это подпорка, костюм, одежда. Это подпорка человеку, чтобы себя самого ощутить прежде всего.
Перед войной мужчина всегда превращается в петухов. Мужская мода расцветает перед войной. Или наоборот, в современном мире, это идеология уничтожения мужского и женского, смывания. Это же происходит только в определенном мире. Это не происходит в цивилизациях, в которых существует очень сильный запас этого чувства жизни. Там по-прежнему все вышивают, бисер нашивают, но это как бы пока там это происходит. Тот момент, когда это прекратится, это первый признак, что женщина не желает отделяться, что она больше не личность. Ты не смотри на это. Вот я, этот текст. Это очень сложный орнамент. Это вышив какое полотно, которое приготовлено своими руками. Мольбы о женихе. Это фактически каждая женщина генный код представляла. Мужчины все ходили, говорят, да, говорит, этот генокод мне подходит. Я видела у кого-то, вот мне понравилось, я перенесла себе, соединила это. Это психологический, фактически идеологический код. С этим ничего нельзя поделать. Помнишь, как Фицджеральда, когда он определяет джаз? Джаз – это состояние прифронтового города. Это одно из самых сильных моих впечатлений жизненных. Это Загреб накануне этой войны. Таксисты, когда невероятная тишина, когда все тихо говорят, слушают радио, пустые магазины. И монашки в пустых обувных магазинах примеривают перед входом врага. который будет насиловать. Это же иллюзии наши, да, это очень разные жизни. Торжества мужского, вражеского мужского. И то, что происходит в современной цивилизации, нарушая всякие законы, которые чудовищные, уничтожительные. Там мужчину заставляет видеть роды женщины. Но это катастрофа. Он никогда больше не будет мужчиной. Увидев эти страдания, никогда не будет это делать больше.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче «Метафизика одежды» участвуют московские дети, театральный режиссер, драматург и коллекционер старой одежды Клим и актриса Оксана Мысина.
В Москве очень многие выряжают. И женщины, и мужчины. Для того, чтобы показать, что, мол, мы вот или средний класс, или мы вот с иголочки. У нас вот так вот. Относитесь к нам тоже так. В Америке все в этом смысле проще. Люди настолько больше озабочены делом, чем внешними всякими прибамбасами. И в одежде это также выражается. В Лос-Анджелесе ходят все в трусах, шортах. Поймешь, кто миллионер, кто продюсер, кто актер, кто подметает. Все одинаково выглядят. И в этом такой шарм. Это так роднит. У нас в стране все равно все стараются почему-то разделиться. Этих отделить от этих. Эти такого цвета, а эти думают вот так вот, надо их отделить от нас. А во всем мире стараются умные люди. Вот это и называется демократия, да? Когда люди стараются не делать этих различий. Все эти люди, они же люди. Неважно, какого цвета, что на нем одето. Сегодня такое настроение. Человек голый вышел. Ничего страшного, у него парад геев. Кто-то носит тренировочные штаны, черт побери, ему удобно. Я смотрю, думаю, ну да, это не так, чтобы эстетично, но а человек в этом чувствует себя собой. Вот это главное, чтобы ему было комфортно. Все эти затеи по поводу дизайна, одежды, все это приятно. Выходной день, но жизнь-то, мы же все трудимся. Все люди трудятся.
Первый признак качества вещи – это его заношенность. То есть кто-то любил, и когда ты одеваешь это то, что он любил, вопреки всякому здравому смыслу, ты начинаешь жить жизнью того человека. Это передается. Какой самый сложный одеть спектакль? Называется «На дне». Вещи должны быть с дна. Ты не можешь ничем подменить, никакой художник. Все это чушь собачья, плоская картинка. Я вхожу в чужую шкуру, я слышу всем своим существом жизнь этого человека, как он ходил. Я когда одеваю костюм, я лично, как вхожу в храм другому человеку. С кем-то у меня есть контакты, с кем-то нет. Но я мгновенно понимаю, эта вещь, она принадлежала определенному человеку. И если одеть ее на актера, то есть человека, способного принять вот этот храм уже, то он автоматически, в силу того, что он актер, что он чувственный, будет жить в этом, будет очень бережно относиться к этой энергии прожитой человеческой жизни.
Прическу было две косички. Когда одеваюсь летом, то красивую шапку. Летняя легкая, красивая. Красно-бордовое платье, золотистое. Под нее какие-нибудь колготочки такого же цвета. Ботиночки.
Первый урок мамы говорит, какая ткань. Ткань хорошая или нет, сейчас ты не можешь ничего сделать, ты не можешь купить себе приличное пальто. Почему? Потому что приличное пальто ты можешь носить 20 лет, сколько же оно должно стоить? Военный же, милиционер, люди должны отличаться, я должен сразу видеть, кто он. Это художник, это музыкант, это слесарь, это трубочист. Принадлежность к касте тружеников, неважно каких. Это, говорит, каста пьяниц, это каста любителей пива. Это не имеет значения. Но ты когда видишь вещь, ты понимаешь, что за этой вещью жизнь, которая тебя питает, которая тебя заполняет таким чувством жизни. Да, нашептывает. Конечно, качество такое связано с художником, как пустотой. Не с художником, наполненным своей жизнью, а все-таки как у Плотина, когда музыкант – это человек, у которого нет своего внутреннего мира, поэтому он очень интересуется чужим.
Это жизнь. У одного человека есть желание быть модным, он может себе позволить и так далее, и средства позволяют, а другой – бомж. Неизвестно, кто из них более свободный. А глаза могут сиять. Вот здесь на Сретенке есть один потрясающий бомж, который стоит около клуба. Там играет музыка, живые музыканты играют по четвергам. И он танцует в своей этой одежде, он в этом ритме. И есть даже люди, которые знают, что он там стоит, ему сигналят, типа, старик, ты здесь, и мы тебя приветствуем. Этот человек, я смотрю ему в глаза, я понимаю, это ангел. Другая крайность, другое проявление свободы.
В театре это еще добавилось вот этого чувства чужой вещи. Когда ты ее одеваешь, и она делает тебе. Ты чувственный, тонкий, ты не можешь пойти против нее. Я вообще ненавижу театральных художников. Почему? Потому что как? Это же актеру в этом играть. Это целый мир. Это же энергия. С какой любовью нужно сделать? Если оно не поношено, выходит все в новых костюмах, изображает из себя там нечто. Это же я одеваю этот шарфик, я понимаю, что он там, запахи, очень сложно. Долгий, длинный запах старых вещей, которые я храню. Мне говорят, почему ты это носишь? Это же пахнет там секонд-хендом или... Да, это пахнет временем, в поисках утраченного времени. Это Пруст такой. Все равно мы дети определенной культуры, потому что это сделано руками, марка все-таки отпечатанная. Это кто-то делал. Раньше платья на похороны, они не передавались, а платья свадебные передавал. Это же праздник, это особые высказывания за пределами слов, за слова. Нас могут ой-ой-ой, а за платье, пожалуйста. Это такой же язык, это такой же жест. Этот крестик обозначает вот это, а этот цветочек обозначает вот это. Я говорю миру, я этого хочу. Я Богу, я не знаю, миру. Это некий символический, очень сложный язык. Ты не можешь все спасти. Если бы у меня были деньги и была возможность, я бы это все спасал. Просто однажды та коллекция, которая у меня была, там около 3-4 тысяч единиц, она же пропала. Все это исчезло и все. Где-то сгнило, никому это было не нужно. Есть вещи, которые для меня сложны психологически. Все равно я более северный человек. Костюм для меня дети. Это красивые, не просто красивые вещи. Туда же вложена любовь, жизнь. Может, человек собирал костюм 40-х годов, чтобы его пошить. Должен был копить деньги. Это целая была история. Это сейчас мы пришли, говорим, дорого. Да ничего не дорого. Тогда костюм шился на 5-6 лет. Человек собирал деньги. Мы в каком-то смысле все вышли из гоголевской шинели, потому что там это описано, это значимо. А Гоголь, который требует и говорит, что там требует от мамы.
3 года назад мне позвонили, сказали, мы вам вручаем премию, мы вас награждаем профессионал России. Да будет это все в Белом доме, приходите туда, будет банкет, там все. Ну, я пришла, мы с Джоном пришли, с моим мужем. В общем, родные люди, Лена Цыплакова, там Сашка Песков. И вот мы сели за какой-то стол, и я понимаю, что на сцене поет Вилли Токарев под «Плюс». С тетями, с крашенными волосами. Вокруг подходят бритые люди, говорят типа, ха-ха-ха, мы вас знаем. Здесь же находится лидер ЛДПР. Ощущение от него, как будто абсолютно пустое место. С нами постоял, и вот ощущение такого круглого пустого пространства, которое ничем не заполнено. И я понимаю, что что-то как-то я сижу, и мне не хочется тут быть. А я через 5 минут Лене Цыплаковой говорю, Лен, пойду я, она говорит. Да ты получи награду и иди. Какую награду, Лена? Профессионал России. А ты не чувствуешь, что нас всех сейчас подставили? Это просто игра, в которой я не хочу быть и не буду. Лена, все, пока. Она говорит, ты неправильно поступаешь. До свидания все. Сашка Песков держит меня за руку крепко. Говорит, мысленно очнись, ты что, возьми свою награду, потом пойдешь, куда тебе надо. Я прохожу, меня вынесло, как пробку, мимо этой сцены. Я проходя, говорю, до свидания, спасибо большое, у меня самолет. И меня снесло. Лена Цыплакова зачем-то взяла мою статуэтку к себе, она с бриллиантами. И она мне несколько раз звонила, говорила, у меня твоя стоит, такая красивая, вся сияет с бриллиантами. Я говорю, в помойку.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче «Метафизика одежды» участвуют московские дети, театральный режиссер, драматург и коллекционер старой одежды Клим и актриса Оксана Мысина.
Я не воспринимаю 90-е годы вот здесь как бандитизм. Да нет, я это воспринимаю как детей, помешавшихся на фильме «Однажды в Америке». Это все «Однажды в Америке» и «Крестный отец». Это как бы все воспроизводство кинематографа. Потому что дети, которые запах свободы, заигрались. Они, бедные, мечтали об этом. Это игра все. Играли в войнушку. Ну, такая войнушка. Костюм начинается в тот момент, когда толстая женщина приходит, у нее проблемы. И тогда старый еврей говорит, знаешь, нужно взять вот эту ткань, вот это так сделать, у вас такие глаза. Вот в этом костюмчике ты войдешь, и все подумают, что ты вообще депутат Государственной Думы, а в этом нет. Я до сих пор, меня стоит перед глазами. Мы зашли в Питер, Пушкин, и там огромная гора вещей. Я до сих пор, мне по ночам снится эта гора костюмов. От 30-х до 50-х годов, когда они пустили под нож. Когда я им сказал, не пускайте, они сказали, нет, это все мурамы, это не продается. Я не знал, куда это деть. Ну, мы же бережем какие-то старые дома, в которых точно нельзя жить. Ну, наверное, это странность. Потому что новый костюм, как это говорит, ты же иногда берешь эту энергию чужую. Да, это так. Ты берешь чужую энергию. И ты можешь неудачно выбрать. Люди иногда боятся этого. Боятся этой энергии, которая может поменять их. Идет невероятная борьба с этим. Производители всякой муры, они уничтожают. В европейских странах там остаются. Блошиные рынки и так далее. В Киеве блошиных рынков уже нет, но есть огромное количество секонд-хендов. Хотя с ними ведут невероятную войну, все время пытаются запретить, кому они вообще мешают. Все-таки это способность людей. Вообще, когда современный человек говорит, что у него нет денег, я в это не верю. Нужно одеться круче, потому что в магазине бывают периоды, когда ты вообще ничего не можешь. Даже приблизительно найти, что можно одеть. Потому что тебя вставляют в мир, вставляют в социум, жестко убивают. Современная мода – это то, что убивает человека, уничтожает все. Да, есть какие-то для кого-то, кто достоин экономически и так дальше, достоин быть другим, для того существует другая мода. Но, в общем, это форма рабов. Мода – это формирование рабов.
У нас во дворе живут огромное количество узбекских семей. В подвале, прямо под нашей квартирой, мы живем на первом этаже. Там их очень много, и дети у них живут в разрушенном доме, в отвратительных условиях. Их дети играют в нашем дворе вместе с другими детьми. В хороших курточках, у которых рядом стоит иногда телохранитель. Это дети каких-то высокопоставленных людей из посольства. Здесь же рядом несколько посольств. И рядом вот это все. Да? И какой-нибудь дворник, мент бывший, начинает гонять узбекских детей, чтобы они в нашем дворе не играли с этими детьми. Во двор выходят люди, которые начинают защищать и которые начинают открывать для всех это пространство. И я в том числе есть, кроме меня тоже еще люди, которым это больно видеть и которые понимают, что дети-то же, они же дети. А во время войны, Второй мировой, моя мама была спасена узбеками. С Украины в Узбекистан они ехали в эвакуацию. Они голодные, лысые, ничего у них не было. А там каждое утро выходили к этим эвакуированным лысым несчастным детям Паша и Апа. Это значит дедушка и бабушка. Они выходили, у них были колокольчики. Они гремели этими колокольчиками. И дети все собирались, голодные военные, русские, украинские дети. У них были с собой баулы, и там были сухофрукты, орехи, парное молоко. И они этих детей кормили. И дети все в атаге этих детей ели, наедались. И она говорит, они нам спасли жизнь. А русские очень жестокие. Я даже боюсь с людьми разговаривать. А, вот эти вот. Ну, мы все знаем, как эти все фразы, эти ужасные. Понаехали там или что-то. Они там черные, а мы там белые. Извините, у людей война идет. Там еще хуже, чем здесь сейчас у нас в Москве. Откройте свои глаза. Посмотрите на мир-то. Поэтому для меня одежда, все здесь очень относительно. You got the love. You got the love. You
got the love. You got the love. А ты когда будешь замуж выходить, какое у тебя будет платье?
У меня будет беленькое, а внизу розочки. Печаточки будут белые и с сеточками такими. Такого беленького, такой тоненький.
А ты когда будешь выходить замуж, у тебя какое платье будет?
Просто белое. Перчаточки тоже в сеточку. Шляпку просто тоже белое.
А платье?
Тоже белое.
А туфельки?
Тоже.
Тоже беленькие? Перчатки тоже будут?
Угу.
В общем, все как у Маши, только без розочек, да? Скажи, а во что будет одет твой жених?
Есть такая одежда. Для женихов черная одежда, а еще здесь галстучек. Ботинки у него черные, с каблучком небольшим, маленьким, но черные.
А может, зеленый?
Нет, черный.
Нет? Золотистый какой-нибудь? Нет? Красивый же?
Ну, я хотела бы черный.
Чтобы он был как все?
Такой черный.
А тебе?
Чтобы тоже был костюм черный, галстучек черный, чтобы сливался, воротничок белый, туфли тоже черные.
«Московские дети», актриса Оксана Мысина и театральный режиссер, драматург и коллекционер старой одежды Клим в передаче Александра Смирнова «Метафизика одежды». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.